Надежда Мамаева. Как это по-эльфийски? Глава первая. Три с половиной года без отпуска. Выгорела уже на работе вся. Скоро от меня ничего не останется. Я уперла руки в стол начальника и сама нависла над ним грозовой тучей, ибо сил моих дамских больше не было. Как пахать, отчеты строчить, так пани Казимира, будьте уж добры, задержаться на службе до полуночи или до рассвета, или пару дней с кресла не вставайте, пока не закончите, поскольку проверка-с наиважнейшая. Все отчеты должны быть идеальными, а после инспекции еще одно увлекательное мероприятие – выбивание премии за переработку, потому как пан Бультиш деньги любил, и когда они у него, а не у подчиненных, особенно. Тяжелее, чем с деньгами, он расставался лишь с сотрудниками, даже на время. Этот деспот и на больничный-то отпускал, точно вольную давал, по великой королевской щедрости за услуги перед отечеством. Одним словом, вел себя как ревнивый султан гарема. Хотя порой у меня и вправду создавалось ощущение, что я замужем, за работой, поскольку она меня и кормила, и поила, и любила, а главное, не оставляла никакого времени ни на что личное. Хотя, кажется, пан Бультиш и слова-то такого не знал, и предпочел бы, чтобы его сотрудники даже в туалет ходили строем, желательно за оборот секундной стрелки хроносов. «Так-таки ничего», — меж тем усомнился начальник и снял с крючковатого, как у многих гоблинов носа, очки, занявшись, по сути, втиранием он их мне и протиранием стекол на виду. После чего веско добавил: «А насчет выгораний, они вам, пани Казимира, по природе заложены, как и всем фениксам. И, к слову, их график желательно согласовать или хотя бы предупреждать в устной форме заранее». После этих слов я полыхнула. Задорно так, что аж волосы, светлые, пшеничные, с небольшим медным отливом, затрепетали алым пламенем. И я заявила, что предупреждаю, сейчас в этом кабинете точно что-то да выгорит. Или я, или мое дело, или обстановка. Но оказалось, что самая низкая пожароустойчивость у нервов начальника, а точка возгорания он их находится в седалище пана. Особенно, когда я от угроз перешла к цифрам и напомнила о переработках, которые, согласно Трудовому кодексу королевства, были попираемы 3,5 года, и о том, что предупреждала за 6 месяцев до сего дня, что в этом году я в отпуск таки иду, после чего меня обложили не штрафами и даже не бранью, а взглядами, которые обычно приберегают для кровных врагов, и таки завизировали подпись на заявлении. Правда, при этом усомнились в моей расовой принадлежности, назвав чистокровную фениксиду ведьмой. Я ответила, что от кровопийцы слышу, только уже мысленно. Эта работа мне еще была нужна. Потому как девица, окончившая академию по специальности «счетное дело», без связей длиной в пару миль, 20-летнего опыта, 2 взрослых, чтоб больше не отлучаться со службы народа, детей, найти достойную должность тяжело. Если бы дара было поболее, можно было бы еще поперебирать вакансии, но, увы, его у меня теплилась лишь искра. Лекари утверждали, это из-за того, что я выгорела в первый раз очень рано, в 3 года, вместо положенных 20, испугавшись ворвавшихся в дом грабителей. Вот энергетические каналы и пожгло. Так что остались они на детском уровне, недоразвитыми. Ладно, хоть с оборотом все было в порядке, иначе бы тетушки-дядюшки меня заклевали, и родители бы не спасли. Потому с крылатой ипостасью все было просто огонь, да и с резервом, откуда напрямую черпались силы при обороте, тоже. А вот протоки, так необходимые каждому магу при плетении заклинаний, увы. Но даже таких малых каналов на чары заверения документов хватало. как и на то, чтобы распознать чужие магические печати. С таким раскладом выбор при поступлении был не особо велик. В счетоводы, юристы, библиотекари, аптекари, туда, где сгодится и талика магии, даже в бытовые чародеи я уже не тянула. А жаль, там бы на бюджет хоть могла поступить. Но малосилков казна за свой счет обучать не желала. Потому пришлось взять в банке ссуду на академию. И недавно я ее закрыла. Так что теперь была свободна хотя бы от кредитного рабства. А ныне возжелала немыслимого избавиться и от начальственного хотя бы на седмицу. Тем более, что подруга предложила горящую путевку, на которую как раз хватало моих скромных сбережений. И не на ближайшие озера с постоялым русалочьим двором и облаком комаров в придачу. На Мейшельские острова, где теплое морюшко, жаркое солнышко и никаких отчетов. Идеально. Я так загорелась этой идеей, что едва диван не подпалила, когда с Тильдой разговаривала. Так что теперь дело было лишь за подписью начальника, и она была получена. Оттого я радостно вернулась в счетный отдел, где споро шуршали перьями и щелкали костяшками на абаках дюжина счетоводов. Я выбила, блаженно протянула, падая в рабочее кресло и откидываясь на спинку онова. Подо мной что-то жалобно скрипнуло, прогнулась, намекая. «Девица Казимира, вы там полегче мечтайте, а то мебель под вами казенная, дюжину счетоводов на своем веку пересидевшая и к радости бытия не привыкшая. Потому от онова ножки-то и откинуть может все четыре разом». «Душу испана Больтиша», меж тем с надеждой поинтересовалась Рута. Ради этого она даже отложила пищее перо, которым старательно выводила цифры в беловике сметы и поправила жабо на груди. Увы, пришлось коллегу разочаровать в своей кровожадности и заверить и в том, что начальство пока будет жить, а также руководить, творить и дурить. Нет, разрешения на отпуск. Он все же подписал мое заявление и не удержалась от счастливой улыбки. В ответ коллеги, ставшие свидетелями моего разговора с соседкой, стол которой находился в двух шагах, за меня порадовались. Но, подозреваю, не от всей души. Думаю, до момента, когда я объявила об отпуске, девица Казимира была им чуточку симпатичнее. Рута завистливо вздохнула, отчего ее выразительное декольте всколыхнулось волной, и даже вытерла свои зеленые глаза, в омутах которых тонули все налоговики от 18 до 80 с их проверками уголком платка. Тот она держала в выдвижном ящике стола для особо трогательных моментов. К ним относились поводы, дающие надежду на повышение, уход в декрет, получение премии и чей-то уход на пенсию, хотя по статистике отдела последний обычно случался в могилу, ибо за все мое время работы на законный отдых живым ушел лишь один сотрудник из трех. Ритуально промокнув несуществующие слезинки, Рута убрала батист в шуфлядку, задвинув ту со скрипом. «Отпуск!» — не поверила своим ушам старейшая и главнейшая счетовод отдела, пани Благомира, которая застала в своем младенчестве еще сотворение мира не иначе. Поговаривали, что она досталась нашему начальнику в наследство от предыдущего, вместе с должностью, мебелью и стенами этого отдела. И да, только пани Благомира знала в оттиск все образцы печатей, формы отчетности наших оптовиков, их замов, замов их замов, а также имена тещ у каждого. И, кажется, помнила наизусть налоговый и управленческий кодексы королевства и все поправки к ним за последние 200 лет. В общем, страшная была женщина во всех смыслах, ракурсах и бородавках, числу которых жабы обзавидовались бы, но они только добавляли Благомире, как истинной ведьме, шарма. К слову, ее единственную, кажется, даже пан Больтиш побаивался, но виду не подавал, а главное, счетовод, в свою очередь, изображала девичий трепет при появлении начальства, дабы не подрывать авторитет того перед подчиненными. Но за закрытыми дверями эти двое могли вдохновенно ораться. Я сама как-то под служ мимо проходила, и створка была почти приоткрыта. Ну как почти? Всего-то пару раз шпилькой замок сковырнула, а полог тишины нужно было до конца опускать, не оставляя лазеек в полдюйма для малосилков. «Наш упырь скорее сдохнет, чем кому-то позволит не работать», меж тем продолжила главный счетовод. «Ты, дочка, либо святой водой его окатила, либо подпись подделала, либо и то, и другое разом. Признавайся». «Честное слово, я приложила руку туда, где у фениксов обычно находится совесть, чуть выше резерва, рядом с кошельком. Он сам подмахнул, правда, назвал меня «вами». Все же я не удержалась». Отчего ведьма черная прирожденная зашла с низким грудным смехом и прокляла меня на удачу в отпуске. Мол, там она мне точно не помешает, а здесь, на работе, у меня и так все спорится. И как сглазила. Потому что уже на следующее утро на моем столе выросла гора отчетов высотой самого пана Больтиша. Если поставить стул, на него руту, а на ее плечи уже начальство. К этой кипе прилагалась записка, накорябанная гоблинским почерком. «Пани Казимира, перед отпуском надлежит сдать все отчеты за кварталы текущего года, а также прогноз на следующее полугодие, ибо вы уезжаете лежать на пляже, а работа стоять не может. Заверьте каждую из трех копий документов и подготовьте акты сверки по первой торговой гномьей гильдии. С уважением, пан Больтиш». Я едва не полыхнула. Да он издевается. Здесь работы седмицы на четыре, не меньше. Я над подобными прошлый раз весь гегуж месяц сидела, а рой за сверкой. Так что все соловьиные трели и сирени мимо меня прошли. А у меня отпуск через седмицу. Только я хотела цветень провести, как белый маг, а не темный некромант, при свете дня, а не копаясь в работе. И нате вам, пани Казимира, получите, распишитесь. Ну, я и принялась за перо, остервенела, застрочив тем по бумаге. Мы еще посмотрим, господин начальник, кто кого. И к концу седмицы лидировал с небольшим отрывом гоблин. Хотя я дневала и ночевала на работе. Да что там, я спала за столом. Однажды утром очнулась с пером в руке и строчкой «Дебет с кредитом не сошелся, потому что мир несправедлив» на щеке. Я пила кафу ковшами, местную, сваренную на магическом огне, от которой у нормальных людей и нелюдей сердце останавливается, а у меня только в тех местах, где при обороте перья вырастают, начинало зудеть. Надеюсь, что только зудеть, а не выпадать. Но обернуться в крылатую форму, чтобы выяснить это точно, я не рискнула. Сейчас на счету была каждая секунда, и даже неосторожный чих мог сбить мне весь график, не то что смена ипостаси. Рута иногда подкидывала мне кифлю с творогом, маковиц или слоеные фаворки, присыпанные сахарной пудрой на тарелочке. Благомира настойку из валерьяны с примесью питного меда, чтобы нервы успокоить, и глаз зорким был, и рука не дергалась. Видимо, последнее, если я таки решу начальника прирезать. Весь отдел втайне на это надеялся, не иначе. Но начальник вновь сумел выжить, а я выдюжить, и таки сдать ему всю гору той макулатуры, которой он меня планировал завалить. Но по итогу этого я его едва не похоронила под отчетами. Бухнула их все на стол пану Больтишу, для этого несколько заходов пришлось сделать. И на его «подождите, мне нужно все проверить», помахала ручкой, заявив, что с восьмым часом и вечерней храмовой службой заканчивается мой последний рабочий день и начинается отпуск. В спину мне из-под горы бумаг понеслось что-то ярое и эмоциональное, наверное, пожелание хорошо отдохнуть и набраться сил, впечатлений. Да я согласна даже на просто набраться. Хоть грушницы, хоть квасу, лишь бы подальше от любимой работушки. С таким настроем избежала из этой преисподней на улицу, где недавно прошел дождь, и мостовая таращилась на небо темными лужами, в которых отражались луна, фонари и звезды. Я поддернула подол юбки, ибо тот не доходил всего ладонь до земли. В сухое время было удобно, не нужно лишний раз чистить от грязи. Но нынешняя слякоть была коварна. Один неосторожный шаг, и в брызгах, и мои шнурованные туфельки на каблуках-рюмочках, и чулки, и кружево подола — все будет изгваздано. Да так что репутацию порой легче отбелить, чем мою одежду. Ибо в лужах столицы смешалось все: и вода с глиной, и остатки проклятий с благословениями, и техническое масло с прачечным щелоком. В общем, ядреная смесь. Так что перескоками и обходами я спустя час добралась до своего тихого убежища, вернее, маленькой комнатушки на чердаке на окраине города. Оную мы и делили стиль, моей бывшей однокурсницей, подругой, спасительницей и по совместительству обладательницей самого вредного голоса в мире. Потому что она могла разбудить меня даже после трех бессонных ночей одним только выкриком. «Кази, вставай! За вчерашнее молоко сегодня всего пару медик просят. Я нам два бидона взяла». Она была человеком, но с явными гномьими замашками. Любила делать деньги, считать деньги, копить деньги и жареную картошку с луком и шкварками. И при этом умудрялась быть добрейшим и стройнейшим всем на зависть существом, что на контрасте с ее мымрой начальницей, придерживавшейся, кажется, всех диет разом, выглядела как насмешка судьбы. Наша каморка напоминала склад забытых вещей, потому что Тиль работала в агентстве «Все по компасу», хотя она величала его между нами «Все по барабану». И ей порой клиенты привозили сувениры оттуда, куда до этого она их отправляла. А подруга куда только и кого только не посылала. Но туристы возвращались отовсюду радостными и с магнитиками. И не только с ними. В итоге в прихожей у нас стоял зонт, который предсказывал дождь, завывая сиреной. На полке ютился горшок, который сам варил кашу, но всегда пригоревшую. А у рукомойника обитало полотенце, которое иногда любило подшутить, если забудешь о бдительности. Оно могло внезапно стать жестким, как наждак, или наоборот, растаять в руках, точно сахарная вата. В остальном обстановка была скромной. Ну а какой она могла оказаться у двух недавних студенток, только-только расплатившихся с долгами? Но ни я, ни подруга не жалели о взятых судах и переезде от родителей. Тиль в свое время сбежала в академию, как она шутила, по классическому сценарию любовного романа, от нежеланного договорного брака, когда за нее все решили родители. У меня же все романтизмом даже и не пахло. Скорее капустниками и свекольниками, стиркой и суетой. А как еще может быть в небольшом доме, арендованном семьей из 8 фениксов? Я делила свою комнату с двумя сестрами. За стенкой буянили 3 брата, еще одна комната наверху, гостевая, ибо к нам часто на голову падали родственники. Мы же жили в каких-то 20 милях от города, считай, столичные жители. А на первом этаже была гостиная, спальня родителей и кухня. Потому я, мои братья и сестры, как только немного оперялись, спешили вылететь из семейного гнезда, ибо в нем было тесно. Так что старшая из воичек ныне защищала кандидатскую диссертацию по казуистике прецедентного магического права. Младшая работала шляпницей в салоне именитого кутюрье. Я вот, затесавшаяся посерединке, счетоводом, наследник нашего рода и долгов оного, выбрал военную стезю и дослужился до капитана. Средний матец учился на лекаря, и с его высоким уровнем дара ему пророчили чуть ли не архимага от целительства. Младший Болик заканчивал школу, единственный, кто пока остался с родителями, но, судя по рассказам братишки, ненадолго. Он намылился в погонщике драконов. В общем, каждый из нас прорубал окно в свою счастливую жизнь сам. Но мое пока выходило на глухую стену соседского дома. Зато каменная кладка того была увита плющом, в котором жила семья воробьев, научившихся подражать будильнику. Будильник у меня, кстати, тоже был, но он сломался еще 3,5 года назад, в первый месяц после переезда, потому что даже чары-механизмы не выдерживали девичьего режима и амбиций. Зато с побудкой отлично справлялась Епифания, магомодифицированная морская свинка и папин подарок на мое совершеннолетие. Ну а что еще мог преподнести бестиолог-селекционер? Поначалу я и Пифи друг другу не очень понравились. Я хотела вообще-то платье, пушистое сладкую морковку, а мне подложили на день рождения свинью в коробке из-под торта, а ей меня за лабораторные прегрешения, поскольку пушистая оказалась дамой деятельной, зубастой и всеядной. Погрызла соседок, прутья решетки и запила все это ядовитым содержимым колб, став после для испытаний непригодной, а для подарка — вполне, ибо была все же лучшим папиным образцом. Ну, до того момента, как напилась до свинского состояния реактивов. Когда папа вручал мне презент, то напутствовал: «Не корми после полуночи, а, впрочем, корми, когда хочешь. Она сама решит, что есть, когда и кого. Зато с ней ты будешь чувствовать себя в академии в безопасности». Все же папа, хоть и был чудаковатым, но любил меня и старался защитить как мог. К слову, у него это получилось. Пифи в женском общежитии навела страху, суеты и дисциплину разом. Хотя я до этого думала, что эти три понятия несовместимы, и даже стала в адептском фольклоре крысиным проклятым королем, которого не смогли поймать ни комедиант, ни ректор, ни все ловчие заклинания разом. Вот что значит чудо селекции с зачатками разума. Хотя, как мне кажется, даже в то время это уже были не мысли-зачатки, а вполне себе бутоны, а сейчас и вовсе плоды морско-свинского разума. Ибо Пифи умудрялась не только добывать себе еду, но и контролировать мой режим дня, а иногда и питание. Этакая дуэнья размером с хорошую дыню, цвета шальной осени с белыми пятнами, с невероятной запасливостью и любовью ко всему колюще-режущему. И вот вечером последнего рабочего дня я, вернувшись к себе, первым делом начала собирать чемодан, поскольку на завтра по плану значился семейный ужин, на который слетались в родительский дом не только братья и сестры, но ныне еще и дядя Руфун с тетей Еленой и кузина Минита с супругом. Не прийти на него значило навлечь на себя извержение вулкана, апокалипсис и кару родительских богов разом. Причиной неявки даже смерть не была, вызовут из того света ради соблюдения традиций. Так что если отложу упаковку вещей на завтра, то точно ничего не успею. Посему я принялась за дело, благо Тиль еще не пришла с работы и не начала советовать и критиковать, что взять, а чего не стоит, ибо в плане вещей у нас с ней вкусы расходились, как шов на юбке, в совершенно разные стороны. Я предпочитала классическую умеренность, подругу тянула на все новое, вопиющие короткие юбки по колено или вовсе штаны, чего только стоили. Нет уж, справлюсь сама. Но не успела. В середине сборов пришла подруга, все раскритиковала, и до полуночи мы с ней вели сражение за мою нравственность. Сошлись на ничьей и бирюзовом безобразии, которое Тиль по ошибке именовала купальным костюмом, хотя, как по мне, такое и нижним бельем-то стыдно назвать. Но подруга уверяла, что это последний писк моды. Видимо, та орала благим матом, когда ее душили. Но я, скрипя сердце и замки чемодана, чтоб в него еще что не подсунули, согласилась взять это безобразие с собой. Решила, место все равно много не займет. А потом его можно будет просто не замечать на дальней полке шкафа. Впрочем, если бы Тиль на этом успокоилась, я бы подумала, что ее подменили. Но нет, это все еще была она. Ибо, не терпя возражений, подруга всучила мне еще и амулет-переводчик. Все же Мейшельские острова — другое государство, а у тебя с единым языком не очень. Ты же уверяла, что это межрасовый курорт, и персонал говорит не только на едином, но и на изначальном. Я насторожилась. Да, на изначальном тоже говорят, но не все, не всегда. Так что на, держи, еще спасибо скажешь. Тут я не стала упираться. Да, Родным языком континента, на котором и общалось большинство людей, был изначальный. Гномы знамо общались меж собой в своем хрустальном хребте на языке подгорников, остроухие в заповедных лесах на эльфийском и в теории все вместе на едином наречии, которое было обязательным к изучению в школе. Но я, сидя на ученической скамье, прекрасно понимала. Самый вероятный маршрут для семейного отдыха, с учетом бюджета рода огнехвостов, это поехать крышей, он же и единственный. Потому особо на иностранные языки не налегала. Что на обязательный единый, что на факультативный эльфийский. И до этого дня расчет был верным. Но так что я поблагодарила за амулет и припрятала его в ручную кладь. Пифи, к слову, во время нашего с подругой спора была подозрительно тиха, но я не обратила на это внимания. А вот утро моего первого нерабочего дня началось с радостных писков свинки, которая задорно скакала по моей подушке, намекая, что семейный ужин — это не только утомительные разговоры и намеки на затянувшееся девичество, но и много вкусной тушеной капусты. Знамо разговоры мне, а капуста Пифи. Так что пришлось встать и собраться, чтобы к обеду прибыть в отчий дом, который моя семья арендовала столько, сколько я себя помню.